Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш цикл передач о подвижниках храма Владимирской иконы Божьей Матери Виноградова. Помогает нам в этом настоятель храма, протоиерей Владимир Головков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, вы нас сегодня привезли в очень необычное место. Что это за место?
Это место подворье Иоанна Притеченского монастыря в поселке Остров. Здесь живет наша прихожанка, монахиня Марфа. Многие ее знают по нашему храму как Анну Николаевну. Поэтому я хочу дать слово матушке Марфе, чтобы она рассказала про свою жизнь, вспомнила про батюшек, которые служили в нашем храме.
Я приезжала, еще была молоденькая, приезжала к тете и ходила всегда в храм. Батюшка, отец Ларион служил, ему исповедовалась я. И так вот был очень кроткий, смиренный батюшка, очень хороший. И он, видите, когда закрывали подворье Ивановского монастыря, рассказывали там, как будто у них, у этих, которые грабили эти, разоряли храмы, машина сломалась. Они попросили отца Илариона, конечно, они не как батюшку просили, старик, помоги, чтобы завелась у нас машина. Но он помолился, машина завелась. А он говорит, ну чего мы тебе, старик, за это сделаем? Он говорит, да мне надо вот иконостас этот разобрать и перевести в Виноградово. Пожалуйста, если можете, сделайте. Но они стали разбирать и перевезли вот этот иконостас, который... В честь преподобного Сергия сейчас в Виноградове находится. Ну так, во время, конечно, войны, как рассказывали и прихожане, что он всем помогал лудить самовары, там эти кастрюльки запаивать, все дело. И теперь, значит, когда хотели его забрать, то весь народ собрался и говорит, мы не отдадим его, потому что он нам очень хороший помощник. Он нам всем помогает. Он помогал, и таким пришла моя знакомая крестить детей. Он спрашивает, а сколько у тебя детей? Это четыре. Четыре, говорит. А муж, говорит, жив у тебя? Не убили? Да убили, говорит, на фронте погиб. Он говорит, ну, тяжело, твоя тяжелая жизнь. Вытаскивает деньги и дает. Она говорит, прямо не считай ничего. Сразу мне дал денег, хотя спасибо вам большое. Он, говорит, меня поддержал немножко. Говорит, вот такой был, очень помогал всем. И вот так рассказывает, что он вот эти колонны наверху, он сам лазил туда наверх и ставил их там, менял их, что там. Вот он сам все делал. И бывало, когда придут работать, то он, у него бинокль был, и он в этот бинокль проверял, как сделали.
То вот. Стоял внизу и смотрел, да? Да, да. Что они там делают наверху.
Да. Вот, очень. Вот он, Крижес тоже, у Николая Годника, тоже он сам делал. И все, как бы трудился и помогал людям очень. Так, одна пришла, женщина и говорит: «Батюшка, может, грех будет. Мои пошли дети, как раз Владимирская была, пошли за грибами, а нашли вот там, кто-то припрятал, наверное, какой-нибудь, может, военный, от военных спрятал продукты, крупу, сахар. Мне будет грех?» А он говорит: «Да нет, деточка, не будет грех. Это тебя Матерь Божия Владимирская послала. Кушай на здоровье, это Матерь Божия о тебе позаботилась».
Вот. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сейчас рассказываем о схиархимандрите Илларионе Удодове, который был настоятелем храма Владимирской иконы Божьей Матери Виноградова. Мать Марфа, что вы можете вспомнить о том, как он служил, как он молился?
О, вот и говорят, что это его молитва только помогла, что немцы не могли дальше пройти. Он молился так, хорошо молился. А было тогда, нельзя было всю церковь отоплять. И вот он Николай Угодника при деле, там, значит, была печечка, и он там это отоплял и молился там. И говорит, бывало, такая была у него молитва, прямо слезы шли во всех прихожан. Вот так что его очень сильная молитва, поэтому и враг не мог перейти границы этого.
А вы жили рядом?
В Долгопрудной.
Это недалеко.
Я приходила, да, приезжала. Я, можно сказать, половина в деревне жила, а половина в этой, в Долгопрудной. Я еще небольшая была тут, жила, почему-то тетя мне брала всегда, да. Жила я, мама у меня была и папа, а все равно я тут жила и ходила всегда в церковь.
У вас были верующие родители?
Да, папа очень молился. А мама, конечно, бывала, немножко и смеялась на нем. «Коль, ты что, ты молился, молился, а теперь присядком поклон получил?»
Мать Марфа, много народу ходила в храм, когда был отец Илларион?
Конечно, конечно. Потому что горе было, война, горе. Все шли с горем, у кого погибли. Родные, конечно, поминали их.
А как-то власти позволяли вам ходить в храм? Храм был открыт, я знаю, но все равно были какие-то гонения?
Тогда
или
еще, тогда не было.
Тогда еще...
Вот я когда уже приехала работать сюда, в Долгопрудную, работала в школе. Вот тогда надо мной издевались, как бы, и это говорили. Ну, кто ты молодая такая, ходишь в храм? Это особенно зауч на меня очень нападал. Я говорю, знаете что? Я говорю, вот вы выйдете в Долгопрудный в городе и скажете, вот она ходит в храм, а я все равно буду ходить. Вот тогда с первого, вот с этого дня я больше к вам не буду.
Хорошо, убедили.
Да, да, хорошо.
А когда вы начали служить при храме?
При храме, вот когда я и даже в школе работала, это, наверное, так в 60-х годах. И я, значит, еще в храме, там рядом Лихачева, и я туда оформилась работать. Я там, значит, так стопница была, уборщица была и работала в школе. В школе тоже мне сильно попадало. Бывало, дети не слушаются, бросают из цветов землю. А мне вызывают и говорят, вот ты в этом месте не получишь деньги. Я говорю, почему? А потому что только паркет натерли, а смотри, что делается. Одна земля. Я тогда ездила в Москву к Иоанну Блаженному. Я там земельки, песочек брала. Это чертизу. Я брала этот песочек и на каждый цветочек положила песочек. И все, и прекратилось. Теперь подходит директор и говорит, слушай-ка, вот в бачке нету замка. Ребята взяли замок, сломали. Вот если отравят воду, то ты будешь сидеть в тюрьме. Я тогда опять к Иоанну Блаженному, давай просить. Пойду там в уголочек, помолюсь. И взяла туда песочком, положила в этот бачок. пятого этажа, говорит, дети приходят и говорят, откуда у тебя такая вода вкусная? Мы с пятого этажа ходим пить. Ну, ходите. Хорошая вода. Ну, и ходите. Вот так Иоанн Блаженный мне помогал.
А вы исповедовались у батюшки Илариона?
Да.
Как он исповедовал?
Ну, как обычно. Тут вот прямо он так ласково все время. Деточка моя. Так, хорошо все время.
Ругал за что-нибудь?
Нет. Я тогда была глупенькая девочка. Я потом приехала, и уже гляжу, отец Петр уже. Отца Петра я тоже, значит, не провожала, это он умер когда.
Это его брат, отец его брат, да. Петр Удодов,
да.
Протоиерей.
И вот, знаете, я за отца Петра тоже так молилась и поехала в командировку. Он как раз умер. Я там и сороковусты заказывала, обедни заказывала за него. И вдруг, значит, мне спрашивает священник, а кто он тебе был, отец Петр? А я прям не знаю, почему ты мне отвечал. Отец духовный. Я говорю, а он теперь умер. Но он начал молиться за него, все. И я вижу во сне, как будто он царские врата открывает, улыбается меня.
А какой он был?
Ну, хороший тоже был. Он очень, конечно, жалел отца Владимира. Бывало, если он поедет с отчетом или что он там... И он тут же ходит, молится и говорит, ну, когда же он приедет? Не случится ли что там с ним? И он все время переживал, дожидался с радостью его. Вот. Ну, слава Богу, приехал. Они жили очень мирно, хорошо. И вот, значит, отец Владимир подавал ему блюк обеды.
Вот, блюк?
Да, вот такой люк был.
Где? Вот,
на кухне. И он подавал.
На второй этаж?
На второй этаж, да.
А он не выходил на обед? Он там обедал?
Да, он был обедал. К ним не приходил.
Он, наверное, вообще вел монашеский образ жизни?
Да, 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 да. Я один раз хотела его поддержать. Он, нет, я сам со ступенчиком. Теперь я однажды тоже работала уже теперь. И я все время по две работы работала. И в церкви и работала, и в заводе работала. И вот нам, значит, сказали, что будут на разряды сдавать. Я подошла, отец Петр, я говорю, завтра будут на разряды сдавать. Я говорю, благословите меня. И он так посмотрел на меня, улыбнулся и ничего не сказал. И нас вызвали, посмеялись над нами и все. Никакого разряда.
Хороший урок. Да. Чисто монашеский, да?
Да.
А он готовил кого-нибудь, смену вот монахов?
Отца монахов нет. А вот отца Владимира он готовил в священники. И вот, как рассказывали, отец Челарион был, он, значит, его учил, как бы шестопсал мне. Ну, значит, он шестопсал прочитал, отец Владимир. А он говорит, деточка, хорошо прочитала. А 24 ошибочки.
В шестопсалме.
Да, хорошо прочитала. А все время, если что-то хочете там сказать, то он несколько раз скажет, не обидишься, деточка, не обидишься на меня. Не обидишься. А потом боялся, конечно, обидеть кого-то.
Это отец Илларион?
Отец Илларион, да.
А отец Петр тоже так?
Ну, отец Петр тоже такой был, очень тихий, такой спокойный, он не закричит. Очень он, конечно, любил отца Владимира, жили они очень дружно, хорошо все время, видите. Так что, когда он... И он его как бы любил и жалел. Ну вот, ну он хотел вроде как, отец Владимира, не жениться. А он говорит, деточка, нет. Надо обязательно жениться тебе. И он его благословил жениться.
И как же он женился, если он себе не искал невесту?
И он, значит, не искал невесту, а поехал к владыке. А владыка говорит...
Какому владыке? Владыка Макарий.
Ну вот, а Макарий сказал ему. Он, конечно, хотел вот эту чактистию. Она ему очень нравилась. Там он говорит, что? У нее ребенок? Ты должен чистую деву взять. Вот у меня есть вера, вот ее, пожалуйста, благословение мое, и возьмешь.
А он ее не знал, не видел ни разу?
Да. Он говорит, я посмотрел на нее, мне она не понравилась.
Не понравилась?
Ну, а ничего, прожили-то хорошо.
52 это года.
Он сам рассказывал все время, да, как чуть бывало.
Но если она ему не понравилась, как, что же он стал делать?
Вот, видите, все равно принес по благословению владыки. Вот, и он взял ее.
Ну вот тут я слышала тоже такой же интересный рассказ. Рассказывала прихожанка Людмила более подробно. Может быть, вы сейчас добавите что-то к этому?
Матушка рассказывала, что они ее позвали к владыке Макарию и сказали, что приедут матушки из Макарьевского храма, монахини, вот, и чтобы познакомиться с матушкой, прежде чем батюшка приехал с ней знакомиться.
Сваты?
Мать.
Анна и мать, и Евфросиния были. Две матушки жили,
да,
с ней.
Вот они сначала приехали, познакомились с матушкой, а потом уже, по-моему, на следующий день матушка рассказывала, приехали уже знакомиться с матушкой. И уже на следующий день батюшка приехал.
А как они с ней познакомились? Что они, она спрашивали, они или как?
Да, и матушку воспитывали две монахини. Матушка сирота, она сверхпригодная. Ее воспитывали две монахини. Вот она в строгости воспитывалась и работала в Первоградской больнице в отделе кадров. И вот у владыки Макария была прихожанка в храме. Вот они приехали, монахини чай приготовили, вот и батюшка приехал с монахинями, тоже с нашими санпретеченскими. Вот они так познакомились. И на следующий день уже батюшка приехал, вот и позвал ее куда-то, они пошли вместе погулять. И на Казанскую, буквально там неделя, да, батюшка, сколько-то, ну, очень мало времени прошло, и они венчались.
Такая чисто русская традиционная свадьба, когда засылались сваты, а тут, можно сказать, сосватал даже сам владыка, благословил.
Ну, я думаю, здесь отец Владимир исполнил послушание, потому что владыка Макарий, он был, я думаю, очень умный, рассудительный человек, поэтому он просто посмотрел и, поняв... Ну, у отца Владимира была практически ситуация, это безвыходная. То есть ему надо было, ему уже сказали, что вот назначили даже, по-моему, день рукоположения, и сказали, вот давай, вот женись срочно, и мы тебя рукополагать будем. И поэтому вот как бы вот так Господь сподобил.
Ведь именно владыка Макарий освящал у вас Сергиевский предел, да?
Да, вот архиепископ Можайский Макарий, фамилия его Даев, он служил в храме Ризоположения на Донской улице. Вот он как раз и освящал предел в честь преподобного Сергия Радонежского в нашем храме.
А этот предел был устроен с архимандритом Илларионом Удодовым, который являлся духовным отцом протоиерея Владимира Жаворонкова, о котором мы сейчас говорим. Матушка, что вы можете вспомнить еще?
Ну, он рассказывал, этот Владимир говорит, мне хотел это самое, чтобы я женился. Тут очень недалеко от станции была женщина, девушка. И он сказал, отец Петр, у нее вот все поколения все-таки такие верующие. Вот давайте я сосватаем ее. Ну вот, на что-то не лежала душа отца Владимира. Приехал к нему друг. Они уже пошли вроде, как исполнить желание отца Петра. А потом подошли рядом с домом и говорят, пойдем лучше в кино. И пошли. Приходят. Отец Петр ждал. Теперь, значит, говорит, ну что ж вы, говорит, не пришли-то? А он говорит, отец Петр, преподобный Сергий поехали.
А были в кино?
Обманули его.
Ой. Вот такие вот духовные чада.
Обманули его.
А вы уже были в храме, да, уже трудились в этом храме в это время, да? Кто еще из прихожан так же помогал, как вы? И как это все происходило? Ведь было так трудно.
От Божьей помощи. Везде и всюду. Вот. Божьей помощи. Везде и всюду. Приходилось я как-то, я помогала уборку делать там сперва, так, потихонечку, и помогала в этом храме. А потом вот интересно мне, как отец Владимир, феоктистия, матушка, она, значит, звонила. Теперь, значит, приходит, то ли она думала, что подбавить ей зарплату, и говорит: батюшка, у меня так нога болит, я больше звонить не буду. Он говорит: давай ключи. Он мне набрал ключи. Ко мне подходит и говорит: вот тебе ключи, звони. А я не знаю ничего, мне никто ничего не говорил. Как? Я пошла, молодая была, сильная. У нее все веревки порвались, а он лежит. Ты что сделала? Я говорю: мне сил много, я говорю. Веревки, видно, были гнилые. Я говорю: все порвались, не могу ничего делать. И вот давай, вот так, и так, и так. Все хорошие веревочки, все. Слава Богу, не знаю, сколько долго я звонила. Вот так, видно, так Господь распорядился. И вот слава Богу. Так ничего, слава Богу. Я что могла, помогала, конечно, и помогала им, там, когда на огороде, когда была, вот родилась внучка, я ходила за питанием, бывало, приду в церкви, стою, молюсь, а матушка скажет: иди за питанием, девочки. Я побегу, я ей даже смеялась, я говорю: Маша, я тебе вторая мама, я тебе питание приносила. Один раз я пошла тоже платить, мне батюшка послал деньги платить. Я пошла, а так плохо чувствовала, а с ней пошла. Не спросилась, не сказала ей. Она тут так переживала, Вера Григорьевна, что нет ребенка, пришла, она ее ругала. Она говорит: дедушка, а так плохо тетя Аня чувствовала, она даже упала.
Заступилась.
Она меня очень любила. Я была иду с тарелки, она за халат держит. И полы помогала мне маленькой, а такая ловкая была. И бывала полы мыть с нами. Такая девочка была хорошая.
Мать Марфа, у вас в храме так много разных намоленных икон. Расскажите об этих иконах. Там, может быть, какие-то чудеса были, может быть, еще какие-то интересные истории, связанные с ними.
Чудеса, значит, вот у нас левый предел Казанской Божьей Матери, ангел ее держит. У одних очень долго не было детей, они так очень хотели ребенка. И вот пришли, отслужили молебен, помолились, у них стали дети рожаться. Теперь, значит, она подруге своей сказала, и у подруги тоже. Так что вот эта вот Казанская Божья Матерь, она чудотворная. А еще раз сказали, что одна прихожанка стояла, молилась, и что-то у ней так заболело. А ей сказали: да вот чудотворная икона-то, помажь маслицем, все пройдет. И она помазала, и прошло у нее вот это вот Казанская Божья Матерь.
А Черниговская у вас?
И Черниговская тоже чудотворная. Многие тоже. Значит, одна была положение, и сказали, якобы ребенок будет идти
неправильно,
да? Да. Угу. Вот, и она пришла, стоит, молится Черниговской Божьей Матери. Я, говорит, чувствую, как ребенок перевернулся. И она сказала, говорит, если кто будет в положении, и там какие будут вот так препятствия в родах, то пусть молится вот этой Черниговской Божьей Матери. И мы тогда, даже вот матушка была в роддоме, и мы служили ей молебен. Вот батюшка говорит: взяли, давайте послужим Черниговской Божьей Матери. Послужили молебен, слава Богу, все. Так что все, и Владимирская Божья Матерь, тоже она чудотворная. Я всегда, когда служила, то всегда ее просила. Она мне всегда помогала, Божья Матерь Владимирская. А тут Николай Угодник. Один был бас, тоже пел. Он говорит: я приду, стану, почитаю акафист. Все, что я прошу, то мне совершается. А чудотворная еще икона всех скорбящих радостей. Одна рассказывала, говорит: я не знаю, от чего меня, я подошла за пивочку, выпила, говорит, и все. Вот отнялись у меня ноги. Я, говорит, сижу в Никольском на пределе. И говорит, прошу, прям плачу, прошу скорбящую Божью Матерь. Помолилась и пошла, у нее, говорит, ничего не болит. Вот скорбящая, вот это тоже Божья Матерь, тоже чудо.
А вот у вас какая-то необыкновенная чудотворная икона Лобзания Иуды.
Лобзания Иуды, как бы это, ну не знаю, какие совершали чудеса, я об этом не слыхала.
Но он ей всегда служил, да?
Да, всегда.
Это отец Иларион служил или кто?
Отец Владимир.
Отец Владимир Жаворонков.
Всегда торжество, торжественная была служба всегда. И ходили на колодец с крестом ходом и водичку эту разбирали. Говорят, что наш колодец тоже даже рак вылечивает водичкой. Отец Иларион, когда копал колодец, подошла к нему бабушка одна, я тоже знала ее. Вот, она говорит, отец Ларион, сколько вам лет? А он говорит, живи правдой и верой, а Бог-то сколько хочешь годов не пожалеет. Вот это его слова. Вот, вот я копаю этот колодчик, а будет тут святая вода, святой колодец будет. И вот ездят у нас с Москвы, берут воду бетонную прямо, и возят в Москву и рассказывают, что очень много было помощи от этой водички. Вот батюшка мне тоже привез от этой водички.
А похож отец Владимир Жаворонков на отца Илариона? Он его духовное чадо?
Что-то нету. Нет такого.
Внутреннее.
Ну, внутренне, да. Он действительно, он вот, как некоторые батюшки были, конечно, в Москве и все. Они, знаешь, как, а, ты первый раз пришел, вот так и так, надо там это самое, поститься туда-сюда. А он и говорит, человек перешел, не порог прошел, переступил порог, и уже подвиг, подвиг. Поэтому он как-то ласково все время обращался, как-то сочувствовал, приходили люди, потому что его как бы очень почитали все, что он приводил людей к вере. Потом еще рассказывал, интересно, по-моему, отец Иларион, что... Нет, отец Петр. Чуть у него церковь была закрыта, бабушка пришла и говорит, батюшка, мне так нужно отслужить панихидку. Он говорит, ну что ж, пойду сейчас открою церковь, отслужу панихидку. Пошел, отслужил панихидку, она ему дает 3 рубля. Он говорит, а я грешный подумал, ну что ж, я открывал церковь, трудился, она мне 3 рубля дала. Закрываю, говорит, церковь, бежит бабушка одна. Батюшка, батюшка, что такое, что такое? Нате денежку. Ну, там, конечно, тогда и 100 рублей было, деньги большие. На-ка вам копеечку. Он говорит, а за кого молиться-то? Бог знает. И пошла. И такое чудо! Я только, вроде, подумал. И тут же человек пришел. На тебе. Не 3 рубля, а 100 рублей.
А вот когда нужно было деньги на отопление, мне рассказали, что тоже какое-то чудо было.
А отопление проводили. Запросили небольшие деньги. Батюшка говорит, где я буду такие деньги брать? Подумал, это отец Владимир уже был. Вдруг откуда ни возьмись, приходит мужчина и дает там такие же деньги, которые они попросили.
Так что Господь немножко помогает.
Ну так же, не немножко, а много. Много, много, такие чудеса творит.
Мать Марфа, что еще такого яркого вы можете вспомнить из своей жизни, оглядываясь назад? Ведь вам уже достаточно лет, чтобы можно было задать такой вопрос.
Я, конечно, больше обращалась к преподобной Сергии, ездила купаться. Однажды мне...
Купаться?
Купалась.
В источнике?
Да. Я вдруг заболела, как пост, так мне болезнь. И понимаете, вот мне даже со школы выгнали, говорят, иди к врачу, ты же вот, мы видим, что ты падаешь. Я пошла к врачу, врачи сказали, не находим никакой болезни у тебя, так что, может, к платному пойдешь, найдут какую болезнь. Ну, я иду, уже работала в церкви в Лихачеве. Иду шаг вперед, два назад. Иду и думаю, ну куда же, как же мне быть, как мне быть? И вдруг мысли, поехать преподобную Сергию. Прихожу, батюшка там был еще, моего старушки, я говорю, батюшка, благословить мне преподобную Сергию поехать покупаться, что-то я плохо чувствую. А он говорит, Боже, благословение. Я поехала, приехала, там пустой, простой был день, никого не было. Думаю, у кого благословение спросить? Подхожу один, там старенький батюшка подметает, вот снежок. А я говорю, батюшка, мне вот благословите на источник. Он говорит, а что это ты на источнике? Я говорю, да я заболела. А ты не болеешь? Я говорю, да не знаю, болею, но работать не могу. Вот приехала и хочу на источник. Он говорит, ну, Боже, благословение, благословил меня. Я бежала туда 6 километров, я не чувствовала. Прихожу, а как раз там один дедушка купался, ногу простягивает свою, он инвалид, и говорит, раздевайся, дочка, я уже сейчас ухожу. Он уходит, значит, я 3 раза окупнулась в этом пророке, в этой окупнулась, и опять я бежала прям бегом. Прихожу к этому батюшке и говорю, батюшка, вот я сходила уже на источник, а он говорит, ну куда я попить этой водички? Дала попить ему водички. Так быстро, говорит, сходила, я говорю, я не знаю. Я как будто летела, не шла, а летела. Ну и после этого он говорит, только знаешь, я тебе посоветую, не ешь соль и соленые. Вот Великий пост, я соль вообще не прибрала, не употребляла соль и соленого. Сама там сварю супчик себе без соли и ела. И слава Богу, он говорит, а потом ко мне приедешь, мы с тобой ослушаем благодарственный молебен. Вот я ездила, мы служили благодарственный молебен с ним. Теперь я приезжаю в другой раз к нему и подхожу под благословение. А бабушки идут, я с ними хотела идти, а я говорю, вы идите, а я сейчас догоню вас. Я благословение у батюшки возьму. Благословение у батюшки взяла. Я этих бабушек не видела. Когда я встретилась с ними, уже искупалась, они говорят, как ты, интересно, ты же осталась там, говорит, и вдруг ты вперед нас искупалась и встречаешься с нами. Вот такие чудеса. Да.
Мать Марфа, а про красную кофту расскажешь?
Ездила я в командировку, и мне, значит, я всю жизнь думала, так, монашество получить. Ну, и теперь, значит, мне вдруг одна приходит и говорит, слушай, красную кофту купишь у меня? Я говорю, вроде не хотелось бы красную кофту, но она очень добротная и такая хорошая, купи. Ну, я купила эту кофту и поехала к преподобным в новой кофте, в красной. Приезжаю там, где ночевала, прихожу, она говорит, ну, садись, покушаешь, потом поедешь домой. Я села, думаю, красная кофта как бы не сумарать. Я ее на диванчик так повесила. Покушала, разогрелась и поехала. Прихожу в Москву. Поглядела, красной кофты нет у меня. Я, значит, в следующую субботу опять еду преподобному Сергию. Прихожу, а там монахиня. Она мне ищет в этом в ящике, там, бозна чего, всякие там чулки, все-все. Я говорю, ну где ж тут кофту-то кто положит? А на нее я подумала, я говорю, наверное, она рядом, рынок. Она, наверное, мою кофту снесла на рынок.
И загнала.
А почему я ей дала там? Что-то мало дала ей денег-то. Она все мне, ой, филарет милостивый, это ты мне сегодня дала, мне как раз не хватало этих денег на билет. Она уезжает уже. Думаю, это нет, это тебе не 2 рубля, не 3 рубля, а тебе моя кофта помогла. Ну, так на нее и грешила. На следующий раз приезжаю опять, этой хозяйки нету. Закрыто на замке, опять пошел. Мать говорит, что это ты такой? Каждую субботу все едешь преподобная. Да что-то на душе так нехорошо, я говорю. Ну вот теперь поехала уже другой раз. Думаю, душа болит. Пойду я к отцу Науму. Скажу, может, полегче мне на душе будет. Только иду в этот подвал, спускаюсь он под этим, исповедовал, под собором. Я, значит, только спускаюсь, а он громко так исповедует во дворе. В одном монастыре было очень строгое игуменя. Кто назовет, ложка моя ставила на поклоны. Говорю, все, получил ответ, иди домой. Опять поехал, теперь уже я приезжаю, наверное, раз уже пять ездила, шестой, приезжаю. Она говорит, наверное, думала, что я присвоила тебе кофту. Я говорю, да нет, я на монашку, наверное, подумала. Она говорит, она берет деньги и все, вещи не от всех. Это, говорит, непростая монашка. И отдала мне эту кофту. Думаю, вот тебе, пожалуйста, и кофту. Но урок получила.
Урок.
Да, урок получилось, что это, говорит, кто назовет моя ложка. У нас сейчас в монастыре все... Своя ложка, своя эта чашка, все кружка.
Мать Марфа, а когда вы стали монахиней в результате? Ведь Господь как-то вас привел к этому? Ну, ваше желание исполнилось?
Так получилось. Я ездила к одному старцу, спрашивала у него, я говорю, вот можно мне? А он постоял, подумал, говорит, можно. Теперь, значит, я к другому подошла, он приезжал, отец Илларион какой-то ездил, громко тогда, как начал петь в церкви, прямо церковь задрожала. Я сама не стала к нему подходить, а с ним приезжала женщина, спросила. А она у него спросила на завтра приезжать и говорит, батюшка Илларион сказал, что обязательно пусть принимает, обязательно. Даже сказал, вроде еще схему примет. Не знаю, насколько рано. Потом еще одного спрашивала старца. Ну вот, он тоже мне сказал, готовься, готовься, готовься. Ну вот, а когда ты, моя знакомая, поехала в Москву, тут отец Петр один, есть он тоже как бы прозорливый такой, он отца нашего Наума, духовный чада. Она едет к нему, моей знакомой, я говорю, слушай-ка, давай я напишу, что я сколько лет уже в этом храме, благословит он мне или нет, монашество принят. Постоял, подумал, говорит, можно, да, пускай принимает. Вот теперь она в другой раз поехала, говорит, а как же монашеское покупать одеяние? Или, говорит, так, спросила, он, говорит, постоял тоже, говорит, монашеское, пускай покупает. А игуменья Афанасия, она служила, это, приходила, когда ее что приняли в Пюстицу. А я там работала, приезжала каждый год, два раза ездила в отпуск, и там трудилась. И она как узнала, что вот мне не подстригают, она говорит, о, тогда мы ее возьмем себе. И вот она стала хлопотать, вот все, батюшка там написал все эти, какие нужны документы. И вот, значит, патриарх Алексий II меня подписал. Все, и мне подстриг сделали. И вот я теперь нахожусь в Иванском монастыре уже 7 лет, как подстриг.
А в честь кого вас постригли?
В честь монахини Марфы.
Марфа вот. Московская.
Да, да. Вот я и говорю, она вот мне помогала. Видишь, я поеду, прям такая, думаю, как поеду домой? А попрошу мне машинку, пожалуйста. А другой тоже очень интересный такой случай. Я, значит, тоже плохо чувствовала. А мне монашки говорят, ночуй, завтра, может, поедешь. Что ты такая больная, поедешь? И я, значит, стою и прошу матушку свою Марфу. Только, значит, меня не ругают, что ты едешь такая. Но я поехала все равно. Вдруг я захожу в этот метро, сажусь. Идет наш прихожанин. О, кого я вижу, у меня. Сейчас поедем домой. Я говорю, как? Не надо нанимать машину. Я говорю, мы с вами поедем. Да какой нанимать? Моя машина стоит прямо, дорогу перейдешь. И опять мне дома подвез.
Так помогла Марфа Московская. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это подвижница середины 17 века. Она трудилась и подвязалась в Ивановском женском монастыре, где сейчас подвязается другая мать Марфа, названная в ее честь. К той Марфе Московской тоже всегда прибегали за помощью. Ее прославили уже, можно сказать, при жизни. и к ее гробу потом притекали несколько столетий. К сожалению, сейчас ее мощи утрачены, потому что в богоборческое время они были перенесены куда-то на Ваганьковское кладбище, но до сих пор не найдены, не обретены там. Но в Ивановском монастыре находится ее надгробие и ее икона, к которым можно приложиться и где можно помолиться. Но, как видите, подвижница Марфа Московская помогает в любом месте, где бы ей не помолились.
Да.
А вот, мать Марфа, вы сказали, что вы знали, ездили в Пюхтице, значит, вы знали матушку Варвару. Можете что-нибудь вспомнить о ней?
Ее, значит, только-только поставили на это место, и я в этот раз стала ездить туда. И я ездила, и там трудилась прачечной. Я там на трех машинах работала. Вот как приеду, значит, это мое место. И там говорят, бывало, что ты бегаешь бегом? Я говорю, я устали не знаю. Молодая была такая. И, значит, устали, я говорю, не знаю никак. Мне, слава Богу, доверяли. Матушка говорит, ты думаешь, что мы тебе доверяем? Вот одна мне стала стирать. Так плохо, а ты так стираешь хорошо. Поэтому я тебе все время беру в прачечную. Я говорю, ну, слава Богу, если я угождаю. Все. Ну, вот я и бывало приеду и работаю, тружусь там. И как бы я даже не могу сказать, сколько я лет ездила. Много лет я ездила туда. И потом попала я в больницу работать, в психиатрическую больницу попала. А там дают 2 месяца. Половина пройдет, меня месяц этот дают отпуска. Теперь вторая половина, вторая. Я все туда, все туда. Заеду сперва в Печоры, а потом уже в Пюхтице еду. И там тружусь, слава Богу.
А из печорских монахов кого вы помните?
И мы, значит, пришли к отцу Саввы. Он говорит, вот я вам сейчас дам торт такой, что вы никогда такой торт не видели нигде и не кушали. И принес такой торт хороший, очень большой. Видно, кто-то ему, наверное, подарил, а он нам отдал. И мы, значит, там, где жили, угощали. Приехали, угощали. И такой торт, я не знаю, когда он кончился у нас. Отца Саву узнали. Отца Яна.
Крестьянкина.
А вот тут как-то стала перебирать свои записочки. Поздравления отца Яна Крестьянкина с Рождеством Христовым. Думаю, вот это надо. Вот сколько лет сохранилось. Потом поехала я от завода в колхоз работать. А там работала я с 5 часов, там же надо завтра приготовить и все, и поздно это вечером домой приходила. Я там заработала ровно 2 месяца отгула. Да еще отпуск месяц. Так что я очень любила трудиться и ездить. Конечно, мне хотелось очень тоже в эту поехать к Матери Божией Почаевской. И вот Господь дал тоже, постирала им там Пюхтице, а потом мы поехали в Почаев съездили. Так что я в Почаеве я побыла слабо. Но было тоже у меня это самое искушение в Пюхтицах. Батюшке сказала свои грехи. И садились мы, праздник был за стол. Я что-то туда-сюда, пока с святой водой бегал, туда-сюда. И я села напротив матушки игумени. И он рассказывает мою исповедь. Как она приняла, не знаю, наверное, плохо приняла, что я такая плохая. И после этого было очень большое искушение. Но потом ничего, вроде все обошлось. И она даже мне присылала телеграмму, чтобы я приехала. Прихожу, говорю, отец Владимир, мне прислала матушка игумня телеграмму, чтобы я явилась. Он говорит, ну, если Богу угодно, то тебя отпустят. Я в больнице работала там. Прихожу и говорит медсестра, нет, тебе не пущу. Иду такая расстроенная, встречается мне другая сестра и говорит, что ты такая? Я говорю, да вот не отпускай мне. Она говорит, пойдем. Пошла там, отпустили меня на неделю. Я вот поехала я в Пюхтице по телеграмме.
Мать Марфа, а сама матушка Варвара, как вы ее помните?
Ну, как помню. У нас с ней очень было много разговоров, так, и я приходила к ней, мы беседовали с ней всегда. Но она имела в виду, конечно, мне взять. А вот почему-то, наверное, воли Божией не было. Но так очень хорошо относилась она ко мне. Я, конечно, и деньги посылала, посылочки посылала туда. Так что, слава Богу. За все слава Богу.
Спасибо, Господи. Так много интересного рассказали, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что сегодня мы встречались с монахиней Марфой. Она нам рассказала про своих духовных отцов, протоиерея Петра Удодова, про протоиерея Владимира Жаворонкова и про тех людей, которых она знала, работая в храме Владимирской иконы Божией Матери Виноградова. В передаче принимали участие настоятель этого храма протоиерей Владимир Головков, а также Людмила и
Лариса.
Спаси, Господи. Всего самого доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова. Объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио Радонеж. «Есть на небе ясное солнце правды, вечное, никем не сотворенное, самосветящееся и разливающее привечный свет. Солнце это – Бог Отец. От этого солнца пресветлого исходит божественный, такой же, как солнце, бесконечный, привечный луч, все творящий и укрепляющий. Луч этот – Сын Божий. Этот-то луч божественный, луч света дивного, зажег на земле чудную лампаду, наполнив, преисполнив ее не елеем, не маслом, а своею наполнив божественно чистую кровью. Эта лампада, дорогие мои, есть божественная литургия. Эту лампаду зажег Сын Божий, привечный луч привечного солнца Отца. Зажег он ее в последние дни своей жизни земной. Впервые загорелась эта лампада в Сионской горнице, в час совершения Тайной Вечери. Вот кем и когда впервые совершена была Божественная Литургия. Святые евангелисты и святые отцы так описывают первую литургию. 9 священных действий совершил тот, кто был и жертвою, и служителем этой первой литургии, Спаситель, омыл ноги ученикам и возлег с ними. Далее говорится, Христос взял хлеб. Нет, не хлеб взял Он в свои пречистые руки, не хлеб, а тебя, душа грешная, тебя взял своими чистейшими, святейшими руками. Взяв хлеб, Он возвел очи, поднял их к небу, к Отцу, хвалу воздал Отцу, показал Ему взятую грешную душу, как бы говоря, «Я беру эту душу, покупаю ее, но не за золото и не за бриллианты. Покупаю я ее кровью Своею, мукою крестную». Потом сказано, Христос благословил хлеб, вероятно, ожидая свою крестную смерть. Он сделал на хлебе знамение креста. Господь возблагодарил, преломил затем хлеб. Нет, не хлеб он преломил, плоть свою раздробил он. После этого Христос раздал хлеб ученикам, а при этом он сказал те слова, которые повторяются каждый раз во время литургии. «Приимите, едите, пите от нея все». Сказав эти слова, Христос Спаситель прибавил совет нежный, любвеобильный. «Сие творите в мое воспоминание». Этот Новый Завет, установленный Христом Спасителем, великую радость внес в жизнь людей. Вкусив тело и кровь Христа, люди приобщались божественному естеству. Впервые вошел в дом их души Господь. Душа людей стала храмом Божиим. О, какое это бесконечное, великое счастье! Первые последователи Христа не забыли заветы Его. «Сие творите в мое воспоминание». И вот уже 19 веков на земле приносится бескровная жертва. В течение 19 веков не было ни одного дня, в который не совершалась бы божественная литургия. И не прекратится она, пока существует мир, земля наша пока существует. Никакая сила вражия не потушит лампады, зажженной лучом божества. Сатана поднимал бури, воздвизал жесточайшую брань, заставлял бушевать волны страстей, все это для того, чтобы потушить светлую лампаду, литургию божественную. Но не удалось ему это, и не удастся. С пришествием Антихриста снова начнется гонение на литургию, снова придется ей скрываться под землею, как во времена первых христиан. Но и во времена Антихриста будет совершаться литургия, и в последний день мира когда ангелы соберут на суд всех людей, и живых, и вставших из гробов, и в этот день будет совершена божественная литургия, только на небе совершена она будет. Други мои, берегите эту Божию лампаду, любите литургию божественную, старайтесь насытиться из этого источника жизни. Считайте потерянным день, когда вы не будете слышать литургию. Церковь всех зовет на этот пир Божий, даже тем, кто остался дома по нужде, матерям семейства. Церковь старается ударами колоколов достойно напомнить, что в храме в этот момент совершается божественная, страшная литургия. Священномученик Серафим Звездинский о божественной литургии.